Глава 4. Эммануил. Царские вожди решили не посылать больше воззваний и попытаться иначе подчинить душу власти царя Шаддая. Они собрали совет, на котором каждый высказал свое мнение. Заключительное слово сказал вождь убеждения. Друзья, во-первых, нам нужно, не прекращая, метать из наших пращей, чтобы держать город в постоянной тревоге. Это помешает лукавому еще больше упрочить свою власть над душой. Во-вторых, мы должны отправить донесение нашему царю Шаддаю о плачевном положении города, умоляя его простить наши неудачи. Нам необходимо просить его даровать нам большую силу убеждения. Кроме того, нам нужно подкрепление с мудрым командующим во главе, дабы не оказались напрасными наши усилия, и город был взят во славу его. Все единодушно поддержали его, и царю Шаддаю было послано следующее послание. «Всемилостивый и всеславный царь, владыка и творец души. По твоему повелению мы, не щадя жизни, воевали с дьяволосом. Мы сделали все возможное, чтобы убедить душу покориться твоей власти. Но ни увещевания, ни обещания помилования, ни угрозы и осадные орудия не принесли успеха. Дьяволос, неверие и свободная воля предводители мятежа и городского восстания. О, царь царей, прости нашу неудачу и даруй нам больше силы и умения для покорения души. Пошли нам военачальника, который бы наставил нас, как действовать для славы твоей, дабы душа снова полюбила тебя всем сердцем и устрашилась окончательно лишиться твоего милосердия. Это послание было послано царю с гонцом по имени «Любовь к человеку». Оно было вручено сыну царя, который взялся передать его самому отцу. Сын прочел написанное, сделал несколько замечаний и передал все Шаддаю. Добрый царь обрадовался этому прошению, тем более, что оно было подано сыном, который говорил о душе с тревогою и любовью. Тогда Шаддай обратился к Эммануилу. «Сын мой возлюбленный, ты знаешь положение, в котором оказалась душа, и то, какие меры к ее вразумлению были предприняты. Итак, сын мой, готовься отправиться под стены души. Ты возьмешь верх над врагом и вернешь мне душу». Эммануил на это ответил: «Я желаю исполнить волю твою, и закон твой у меня в сердце. Давно я ждал этого дня. Даруй же мне ту силу, которую ты в своей премудрости найдешь нужной, и я избавлю душу от дьяволоса и его власти, от которой она погибает. Сердце мое не раз сильно скорбело о злосчастной душе, а ныне оно исполнено надежды. Я счастлив, что избран тобою для спасения души от власти дьяволоса. Я отомщу тем, кто отнял у нас душу и погрузил ее в грех, а ее возвращу в твои руки». Лишь только Эммануил произнес эти слова, как весть о его назначении главнокомандующим облетела окрестности, и многие посчитали за честь записаться под его начало. Гонец сообщил о решении Шаддая в скором времени послать Эммануила с непобедимой и бесчисленной ратью. Вожди восприняли эту весть с неописуемой радостью. Казалось, что вся вселенная ликовала. Дьявол же испугался. Жители же души к этому времени настолько погрязли в грехе, что пропустили это известие мимо ушей. Сам дьяволос через своих разведчиков был всегда в курсе того, что происходило при дворе царя Шаддая, и никого на свете не боялся так, как Эммануила, который однажды уже дал ему почувствовать свою силу. В назначенное время Эммануил во главе войска отправился в путь, взяв с собою еще 5 вождей.
Вот иду, сказал он, звезды расступились, до краев неба возвещалось всем тайна воплощенья. Ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Тайна воплощенья, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью.
Первый из них был знаменитый вождь Вера. Цвет стяга войска был красный, и нес его знаменосец обетование. На гербе белый агнец и золотой щит. Под началом Веры находилось 10 000 воинов. Второй, Надежда, был столь же знаменитым вождем. Стяг был голубого цвета. Его нес ожидание. На гербе сверкали 3 якоря, и под его началом было 10 000 воинов. Третий – храбрый вождь Любовь. Стяг войска был зеленого цвета, а имя знаменосца – Милосердие. На гербе были изображены сердце и 3 ногих сирот, прижатых к сердцу. Под началом вождя находилось 10 000 воинов. Четвертый вождь – безгрешность. Стяг войска имел белый цвет, а на гербе светились 3 голубя. Знаменосца звали Незлобивый. Пятый вождь – терпение. Его знаменосец по имени Долготерпеливый нес стяг черного цвета. А на гербе были нарисованы 3, пронзившие золотое сердце. Вождь Вера шел со своим войском первым, а пред ним ехал в колеснице Эммануил. Его оружие было из чистого золота и сверкало, как солнце. Доспехи вождей его сияли, словно звезды на небе. Тараны, пращи, пушки – все необходимое для штурма души было при войске. Наконец, они подошли к городу и станом расположились у стен души. Все 4 вождя армии Шаддая, осады которой не имели успеха, явились для доклада главнокомандующему Эммануилу. Совет вождей постановил объединить 2 армии. Когда ветераны увидели, какое сильное подкрепление прибыло к ним на помощь, они приветствовали его столь восторженно, что дьявол пришел в неописуемый ужас. Эммануил приказал войску окружить город со всех сторон, чтобы душа поняла, что положение ее безвыходно. Возле города были насыпаны 2 высокие горы. Гора Милость справа и гора Правосудия слева. Сооружены были также вал Истина, форпост без греха, на которых были установлены метательные орудия. У ворот Слух была устроена насыпь. Когда горожане увидели все эти приготовления, орудия, сооружения и огромное воинство, окружившее душу плотным кольцом, они поняли, что невозможно даже представить себе, что ждет их в случае поражения. Затем Эммануил велел поднять между орудиями, поставленными на горе Милость, белое знамя. Этим он хотел дать понять душе, что, во-первых, он милостив к ней в случае ее обращения, а во-вторых, если ему придется применить силу, то в этом виновато их упорство. И вот белое знамя с изображением трех золотых голубей развивалось целых 2 дня, чтобы дать жителям время обдумать их положение и выработать возможный план действий. Но они, по-видимому, не обратили на него внимания и не дали ответа Эммануилу. Тогда по его приказанию на горе правосудия был вывешен стяг пурпурного цвета. Знамя войска под командованием вождя по имени Суд, на гербе которого была изображена раскаленная печь, развивалось перед стенами города в течение нескольких дней. Но и на него жители не обратили никакого внимания. Наконец, Эммануил приказал вывесить черное знамя, знамя войска под предводительством Ваннергеса. На гербе этого войска были видны 3 сверкающие молнии. Но даже это знамя и этот герб не заставили жителей города одуматься. Когда Эммануил убедился в том, что ни милость, ни грозность суда не затронули души, он возмутился духом и сказал: «Столь непонятное поведение жителей города происходит, очевидно, из-за неопытности в деле ведения военных переговоров, а не по причине ненависти к нам осажденных. И потому следует еще раз объяснить городу, что его ждет, если я начну войну против моего врага, дьяволоса». Вот и послал он слух своих к жителям города для истолкования им значения вывешенных знамен. Кроме того, душе была предложена альтернатива – либо благодать и милость, либо суд и казнь. Ворота города в то время были заперты на двойные замки, и перед ними выставлен усиленный караул. Дьявол всеми силами старался поддерживать в городе боевой дух. Жители города ответили посланцам Эммануила так: «Великий вождь, ты прислал своих гонцов к нам с предложением выбора. Хотим ли мы принять твою милость или подпасть под суд? По нашим законам мы не можем дать ответ без воли нашего царя, ибо сами не имеем права ни объявлять войны, ни заключать мира. Но мы попросим его самого дать тебе ответ». Когда Эммануил услышал эти слова, он сильно воскорбел сердцем. Он понял, в каком рабстве у дьявола находится ныне Божье творение. Между тем, жители отправились к царю и передали ему свою просьбу. Дьявол сначала отказывался идти и приказал им не сдаваться, но внутренне чувствовал немалую робость и боялся встречи с Эммануилом. Вскоре, однако, он объявил, что сам лично пойдет на переговоры с противником, и направился к воротам уста, где на языке совсем непонятным для жителей начал так: «О великий Эммануил, Господь всего мира! Я знаю, что ты сын великого Шаддая. Зачем ты пришел сюда мучить и изгонять меня из моих владений? Ты сам знаешь, что душа принадлежит мне. Во-первых, потому, что я ее покорил. А разве добыча может быть отнята у победителя? Во-вторых, душа моя еще и потому, что она сама пожелала мне покориться. Она отворила мне ворота, она присягала мне в верности и открыто признала меня своим царем. Она отдала мне и свой неприступный замок, передала в мои руки всю свою военную силу. Кроме того, этот город отказался от тебя. Он отменил твои законы, сбросил твои изображения, отверг твое имя и все, что от тебя. Вместо этого он принял мои законы, вывесил мое изображение, признал мое имя и все, что от меня. Спроси своих вождей, и они тебе скажут, что в испытаниях душа доказала мне свою верность, любовь и преданность. В твой адрес высказывались лишь презрение и ненависть, и раздражительность. Ты святой и правый, и неправды творить не можешь. Поэтому прошу тебя, удались от меня и оставь мне мою добычу, принадлежащую мне по праву. Эта речь была произнесена дьяволосом на своеобразном наречии, понятном лишь посвященным. Жители же души не разобрали в ней ни слова. Они не поняли, как унижался дьяволос перед Эммануилом. Ведь они все время думали, что он имеет несокрушимую власть и силу. И пока он молил о дозволении обитать в покоренном им городе, и просил не лишать его владычества над ним, жители хвастались его непоколебимостью, говоря: «Кто решится вступить в бой с нашим царем?» Когда самозванец закончил свою речь, Эммануил предстал перед ним во всем своем божественном величии и сказал: «Дух лживый и лукавый, от имени отца моего, от меня самого и для пользы несчастной души у меня есть нечто сказать тебе. Ты признаешь за собою право и, мало того, законное владеть ею, когда всем известно, что ты вошел в ворота города обманом и ложью. Ты оклеветал отца моего, его законы и обманул душу. Ты уверяешь, что жители признали тебя своим царем, начальником и законным владыкой, но и этого ты добился лишь лукавством своим. И если ложь, коварство и лицемерие имели вхождение при дворе моего отца, где ты будешь судим, то я бы признал тебя законным властелином души. Но, увы, это хищнический захват, и я могу сказать, что ты не говоришь ни слова истины. Ты оклеветал и опорочил моего отца и представил его обманщиком. А что ты ответишь на то, что сознательно исказил ясный смысл его закона? Вправе ли ты был погубить чистоту души? Разве ты не подкупил ее, пообещав всевозможные блага за преступление царского закона, хотя и знал по собственному опыту, что своим возмущением она закрывает себе дорогу к вечной жизни? Ты осмелился уничтожить изображение отца моего и заменить своим гнусный обольститель. Ты настроил жителей против мысли об избавлении и возмутил их против посланников царя, исказив их слова, дабы жители души и помыслить не могли о возвращении к законному царю своему. Я пришел воздать тебе за зло, сделанное тобой душе, и за те слова, которыми ты заставил ее хулить святое имя отца моего. С тебя, князь ада и тьмы, потребую я отчет за все это, что до меня, дьяволос, то я законной властью вырываю из твоих рук душу. Она моя. Душа — творение отца моего, и ему она принадлежит. Только лжец может осмелиться утверждать противоположное. Душа – собственность моего отца, но он отдал ее мне, единородному сыну своему, и в ней вся моя любовь и радость. Она моя еще и потому, что я дорого заплатил за нее. Когда душа согрешила, а по неизменному закону отца наказание за грех – смерть, я предложил себя ответчиком за нее и решил принять смерть ради ее спасения. Отец дал на то свое согласие. И я пришел по повелению отца избавить душу от твоей власти, и я избавлю ее. Да будет же безумному городу сему, а также тебе, источнику всякого обмана, известно, что я пришел сюда по воле отца моего. А теперь, продолжил Эммануил, я хочу сказать несколько слов и самому городу. Но лишь только до жителей города донеслись эти слова, как ворота заперли еще плотнее и усилили караул. Тем не менее, Эммануил сказал –